говорит Радио Свобода.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
В 2011 году в эфир вышло больше 200 вечерних выпусков программы «Время свободы», и я, Андрей Шарый, был с вами в конце почти каждого буднего дня. Пришло время теперь подвести итоги года. В 2011 я сделаю это вместе с молодыми россиянами, с теми, кому почти или уже за 20. Они выросли, повзрослели, не строят и меняют свою жизнь. Вместе с их жизнью должна измениться и их страна. Of my hands, of the hot blood, the sweat and the sand, any rival for our guns will be left from so keen in terror and bereft of a coffin bearer. Студия «Радио Свобода» в специальном итоговом выпуске программы «Время свободы» за 2011 год. Молодой политик Кирилл Гончаров, молодой юрист Николай Кавказский, молодой актер Никита Ефремов и молодой менеджер Ксения Ратушная. Впрочем, сама себя Ксения называет стартапером, человеком, который организует новые проекты. Вот мы и беседуем о проектах минувшего и будущего.
На горящих тротуарах, в переполненном метро, в агрессивных перегарах марши болеро, где зеркальные витрины пьет немая нагота, на гнилых объедках улиц. Сквозь накачанные туши, банки, бутики, люди дичи, люди суши, тьма и маяки пробегают по пещерам, пищеводам живота, где сверкающий химерой.
Государство и власть имущие сделали все для того, чтобы даже самые политичные люди поменяли свою позицию, перестали думать о том, что они не могут ничего изменить, о том, что вроде бы политика — это не их дело. Они становятся участниками политических акций.
Николай, ваши однокурсники, одноклассники, знакомые, многие собираются уехать или многие уехали из России?
К счастью, наверное, из моих однокурсников, но я уже закончил университет, нет людей, которые хотят уехать. Те, кто хотел уехать, они уже уехали, на мой взгляд.
Их настроение этих ребят изменилось за минувший год, на ваш взгляд?
Да, я считаю, что изменилось, потому что люди стали более осознавать природу вот этой власти, которая сейчас у нас. Они становятся более оппозиционными, но, к сожалению, они не становятся достаточно оппозиционными, чтобы принимать активное участие в политической деятельности нашего общества.
В дружеских компаниях обсуждается политика?
Да, обсуждается, конечно.
В каком ключе?
Им уже надоела эта власть, они ждут изменений, и вот тоже то, что Путин пошел на третий срок, это очень многих злит.
Студент университета управления Кирилл Гончаров возглавляет московское молодежное отделение партии «Яблоко». Ему 19 лет, и минувшим летом Кирилл впервые, хотя и ненадолго, попал в тюрьму за участие в окрестностях города Геленджик в общественной инспекции на даче патриарха Русской Православной Церкви. А юрист организации «Комитет за гражданские права» 25-летний Николай Кавказский активно занимается политикой уже несколько лет. Оба молодых человека, естественно, принимали участие в декабрьских митингах за честные выборы в Москве. Николай, говорят многие о том, что ваше поколение молодежи в целом аполитичное, что эта аполитичность растет.
Я думаю, что апатичны сейчас все россияне, которые не хотят участвовать в активной политике, но я думаю, что это периодичность какая-то, потому что конец 80-х, начало 90-х, мы помним всплеск гражданской активности, мы помним, что на улице выходили сотни тысяч людей.
И вы помните?
Ну, не совсем помню, я это знаю из различных источников, поэтому я думаю, что мы к этому обязательно придем.
Ну, вы же наверняка знакомы с циничными молодыми людьми, которые за там 50 рублей готовы выйти на какую-нибудь демонстрацию наших, или которые ездят по карьерным соображениям куда-нибудь на Селигеры. Таких большинство.
Да, таких большинство, но их становится все меньше. Власть своими действиями вызывает все больше отвращения в обществе. И если раньше общество было готово с этим смириться, то сейчас уже...
Кирилл, вы принимали участие в дискуссиях о политическом будущем России, где вашими оппонентами были и представители прокремлевских молодежных движений. То есть с этими людьми можно договариваться?
Вы знаете, конечно, безусловно, убеждать можно. В отличие от оппозиционных организаций, кремлевские финансируются из федерального бюджета, у них есть достаточное количество средств фактически, и их взгляды оплачиваются. Поэтому, когда они приходят, например, в наше движение и спрашивают, что вы нам можете дать, вот мы получили, там, например, в движении «Россия молодая», то-то, то-то, мы ездили туда-то, туда-то. Безусловно, мы не можем им предложить, кроме несанкционированных акций, ударов дубинками по голове и арестов, фактически ничего. Но зато мы можем предложить быть честными самим собой и требовать справедливости, когда это необходимо.
Разобраться в настроениях политически активной и общественно инертной российской молодежи в программе «Время свободы» помогает московский психолог Ольга Маховская.
Происходит слом поколений у нас на глазах, потому что еще недавно мы говорили о поколении Путина, оно отличалось индифферентностью, пофигизмом. Появляется социально активное поколение. Это поколенческая возрастная когорта, идеология которой, идеалы которой, способ жизни, продвижение, стратегии жизни отличаются от предыдущих. Они хотят совсем не того, чего хотели совсем недавно их братья и сестры. Вот я их называю поколением кибальчишей, немножко в таком гайдаровском ключе, потому что, посмотрев на опыт своих родителей, которые горбатили не на шутку, чтобы семья выжила, и посмотрев на опыт своих старших братьев и сестер, которые замылились в офисы и работают от 12 до 16 часов, чтобы совершить какой-то прорыв в жизни, они понимают, что это не путь. Это игра на отжим человеческого материала, они так не хотят. При всем при том отличаются патриотизмом, они связывают свое будущее с Россией, иначе бы они не выходили на площади. Но их патриотизм не такого радикального фанатического плана, когда любое отклонение от национальной нормы воспринимается как предательство и вызывает агрессию. Они хотят строить эту страну. Я бы, собственно, их так и назвала прогрессистами, потому что они не хотят стагнировать, что нам предлагалось на предыдущем этапе, они не хотят стабильности и спокойствия, которое казалось сверхценным после бурелома перестройки, а они хотят движения вперед.
Московский психолог Ольга Маховская. Ксения Ратушная закончила факультет журналистики МГУ и успешно начала было карьеру пиар-менеджера. Мы познакомились с Ксенией в эфире «Радио Свобода», потому что Ксения была одной из активисток креативной группы «Другой журфак». 2011 год, как говорит Ксения, оказался для нее переломным.
Мое отношение к публичным акциям серьезно изменилось за прошедший год. Оставаясь, безусловно, включенной во все, что происходит с государством, со властью, я зачастую не вижу смысла участвовать в акциях, которые направлены на разрушение. У меня ушло желание организовывать что-то подобное, это потому что я хочу заниматься созданием чего-либо. И если это акция, которая собирает художников или экологов, кого угодно, людей, которые сейчас намерены заняться улучшением всего, что есть вокруг, вот прямо сейчас, большая вероятность того, что я буду в этом участвовать. Если же это необходимость постоять с плакатами или, не знаю, критиковать чьи-то действия, не вижу в этом смысла.
У вас есть какие-то политические взгляды? Они как-то определяются или нет?
Я голосовала на выборах 4 декабря за «Правое дело», потому что к этой партии недолгое время имел отношение к Прохоров, который мне очень нравится. Я бы не сказала, что я углублялась в их политическую программу, потому что для меня в этом смысле было важно голосовать не за «Единую Россию». Мне не нравится, когда люди остаются у власти слишком долго. Если я правильно помню, на MBA учат, что для руководителя срок, когда он начинает разбираться в проблеме, полностью проникается всеми проблемами организации, но пока еще не знает, как их решить, это 90 дней. Я думаю, что 90 дней плюс 90 дней, и человек уже должен знать, что он будет делать. Когда происходит слишком медленная смена людей во власти, мне это не нравится, и новые люди должны быть. И я хочу этому способствовать хотя бы голосованием.
23-летний Никита Ефремов играет в Московском театре «Современник», и в творческом отношении год для него сложился удачно. У Никиты сдержанная гражданская позиция.
Процесс, который сейчас происходит в, как это принято сейчас называть, модном гражданском обществе, он мне не очень нравится, потому что это все-таки нет никакой ни оппозиции, ни правовых этих «Единой России». И те неправые, и эти неправые. И это все понятно, и все это всегда было уже 2000 лет, и в Древнем Египте, что спорить на эту тему, у вас есть царь, и слава богу, что он у вас есть.
Вы голосовали на выборах?
Я нет. Вы знаете, для меня политика — это абсолютно точно такая же игра со своими целями и задачами, как и актерская. Поэтому голосовать, кто лучше актера, кто хуже, о вкусах не спорят. В данной ситуации я в этом смысле абсолютно не вижу. Революции очень много раз были, и даже если они давали какие-то толчки к нравственному развитию вот, большей массы людей, то рано или поздно они так или иначе все равно ничем хорошим не заканчивались. Главное — это личность человека, и насколько эта личность хочет развиваться, а страдать о от отсутствия свободы, это, наверное, быть, значит, ограниченным внутри себя человеком, как мне кажется. Поэтому я и не голосовал.
Вы смотрите телевизор?
Вот сейчас перестал, буквально месяц назад перестал. Есть интернет, и все, что я хочу посмотреть, я могу посмотреть, безусловно, там.
Я снова с вопросом к психологу Ольге Маховской. Свойственно ли вот этому новому поколению инфантилизм?
Личность вообще должна формироваться и меняться всю жизнь. Это советская такая модель, что к 22 годам ты получаешь образование, потом ты женишься, заводишь семью, борешься за свое жилье и так далее, и тоже рожаешь детей, и так идет циклично по кругу. В общем-то, эта модель уже, мы не видим, чтобы она реализовывалась. Предыдущая поколенческая когорта, она пошла по пути смены профессии, получения не одного, а нескольких образований, пробовала разные модели семьи, отказывалась от семьи и так далее. Это был период экспериментов. И, конечно, продолжительность такой серьезной социализации, она откладывалась лет до 30. Эти заявляют о своих намерениях более открыто и ясно в 20 лет. Их не устраивает вот эта маневренность и игра по чужим правилам. Они хотят, чтобы правила игры были четко сформулированы, выборы так выборы, и чтобы в них играли честно.
Кирилл, для вас главное личное событие ушедшего года каково?
Наверное, главным является как раз мое задержание в Геленджике, потому что я впервые получил административный срок на 5 суток. Это было очень неожиданно, потому что я считал, что меня могут задержать там и дать мне 15 суток в Москве на маршах несогласных с стратегией 31, но когда за нами приехали на пляж, когда вот мы уже с пляжа пошли отпраздновать успешную акцию в кафе, но я считаю, что этот опыт, который я должен был пройти, потому что я очень много осмыслил, и в том числе, если до этого я считал, что более-менее с этими властями можно о чем-то разговаривать, то после этого задержания, после того, как я столкнулся с таким приговором, и когда я напрямую увидел, что суд не хочет слушать ни аргументов, ни свидетелей, ни видеодоказательства. Даже вот такого хамства я не ожидал. Это только укрепило мою веру в то, что я делаю.
Это для вас личное событие или это все-таки общественное событие, ваше задержание?
Нет, я считаю, что это для меня личное событие, потому что лично я с этим столкнулся.
У вас общественно-политическая жизнь абсолютно объединена с личной или нет? Может, книгу какую-то великую прочитали? События в личной жизни у вас какие-то произошли?
Нет, дело в том, что как только вы начинаете заниматься общественно-политической деятельностью, то она просто-напросто автоматически прирастает к вашей личной, и вы уже как-то перестаете даже отличать. Конечно, были и личные события, и как раз то, что касается книг. Я, например, к сожалению, это вот так поздно, но я открыл для себя Нобелевского лауреата по экономике Милтона Фридмана, я стал читать.
Николай, давайте мы сейчас книжную тему закончим. Что вы сейчас читаете или только что прочитали?
Ничего нового в этом году не открыл, но с интересом перечитываю Стругацких. Социальная философия, которая будет вечна, мне кажется.
Похоже на то, что сейчас происходит в России?
Обитаемый остров?
Ну да.
В 2008 году это было похоже. Сейчас, по-моему, чуть-чуть помягче все-таки.
Хорошо. Ребят, какую музыку слушают в вашем кругу?
Поскольку у меня так сложилось, что очень такой обширный круг знакомств среди политтусовки и среди людей более-менее политичных, то и музыка, естественно, разная. Но, конечно, это социальный рок и социальный рэп сейчас появился. Ну, Шевчук, он всегда актуален и среди молодежи. И появились такие исполнители, как Noize MC, как Dino MC. Вот.
Ага. И вечером включаете Юрия Шевчука.
Да, она меня бодрит и заставляет двигаться дальше.
В бренной сутолоке мыслей и нищих фраз, в коллективной бессознательности масс, где на точке удовольствий эрогенные места давит точно каждой ночью. У священных коров в красных углах, выходящие из праха, отъезжающие в прах, безусловные рефлексы в отношении креста в черепах-подъездах. Ты вползаешь в меня, тянет в пропасть твоей реки. Я тону в тебе, ты растешь во мне, и сгорают имена и голоса. И шагнув в ничто, я плыву в нигде, где ничего нет, и тишина не та. Ты поешь свои песни мертвой звезде, пока я исчезая, сжигал щита. В бесконечных пробках темный век машин, в металлических коробках боки фар и шин, истероидная осень полицейского поста, на капотах кровь и листья. В темных клубах, липких странах, в стиле ню, в козлорогих ресторанах с афродитами в меню, сквозь мигалки по таблице, где клубится суета, проступают твои лица.
Итоги 2011 года и перспективы 2012 глазами молодых москвичей. В итоговом выпуске программы «Время свободы» политические активисты Кирилл Гончаров и Николай Кавказский, актер Никита Ефремов, менеджер Ксения Ратушная. Никита Ефремов из знаменитой актерской семьи. Разговор с Никитой в студии «Свобода» больше получился разговором о личном.
Год был, пожалуй, в моей жизни самым тяжелым. Я за этот год очень сильно, как мне кажется, куда-то углубился. Но не в смысле смысловых каких-то надстроек, пристроек общества, а в смысле понимания того, что, как мне кажется, возможно, на самом деле происходит в плане отношения ко всему происходящему. То, как, будь то власть, любовь, семья или какие-то другие основополагающие для нормального человека вещи. И я вот как раз, опять же, к категориям. Есть хорошее, плохое, лучшее, худшее. Все-таки нет двоичной системы, есть какая-то гораздо более полифоничная, как мне кажется, система красок по отношению к жизни. Несмотря на то, что ты становишься с возрастом все более и более одиноким действительно человеком.
И вы это чувствуете?
Я это начинаю, вот этот процесс как-то запускается, там есть эти все умные и правильные фразы, что знание умножает скорбь. Я и ошибки делаю, и учусь на них, как-то хотя бы стимулирует совесть, мою, по крайней мере.
Потому что вы говорите, мне кажется, что вам сейчас, по крайней мере, более свойственна такая позиция
сейчас
созерцания.
Сейчас свойственно, да, потому что я сейчас какие-то действия делать, это в моем возрасте и в моем положении очень было бы неправильно себя сейчас к чему-то присваивать. Для начала надо это что-то в себе самому взрастить. Я надеюсь, что это рано или поздно все мои замечательные рассуждения перейдут в какие-то действия. Но пока я, наверное, скорее созерцательный, да, человек. Любой человек в разные периоды его жизни, он нуждается и в одиночестве, и в общении. И за этот год прошедший одиночество было безумно необходимо, но и компания, и друзья, и родители, они тоже были необходимы. Я не делю этого.
Как вы ищете себе друзей?
У меня уже какой-то круг сложился.
Он вот откуда сложился?
Курс, это мой курс. И плюс как-то так, там еще какие-то люди, еще кто-то примыкает к этому кругу. Прежде всего, очень ценные для меня люди, потому что они не предают меня, и, как мне кажется, своих интересов они не предают.
Вы будете персонажем светской тусовки в Москве?
Так или иначе, любой человек. Персонажик, как ты ни крути. Я имел в виду какие-то светские рауты, где нужно говорить эти все слова, все прекрасно понимают, но почему-то все равно им нужно отдавать. Я имел в виду светскую тусовку в плане как сбор и отдачи какой-то дани, которую нужно тем или другим людям отдать. Если мне это нужно, я это могу сделать самым лично.
Вы себя чувствуете звездой?
Я чувствую потенциальную возможность чего-то добиться на этом поприще, но я пока не понимаю, зачем мне эта возможность нужна. То есть в плане славы какой-то, это все абсолютно непонятные для меня вещи в том смысле, в котором она сейчас предстает, да?
Она есть уже?
Какая-то там кто-то узнает. Я понимаю, возможные, просто потому что я из такой семьи, возможные масштабы развития, это все, это меня это очень пугает, потому что до старости скрываться от людей и не иметь возможности получить непредвзятое мнение о тебе, как о человеке, несмотря на то, что ты сделал, это возможность вот это потерять тоже меня пугает. Но при этом я понимаю также, что я очень, в сравнении с тем, что я могу делать, я очень мало для этого делаю. То есть лень пока сладкая.
А с Ксенией Ратушной мы говорим о свободе жизни. Россия хорошая страна для риска? Для людей, которые любят рисковать?
Россия определенно. Я уверена, что это одна из лучших стран для молодых людей, которые хотят чего-то сделать. Хотят что-то сделать необычное. Я думаю, Россия и, может быть, африканские страны. Я до сих пор иногда думаю о том, чтобы, может быть, съездить в Африку, посмотреть, как там дела. Россия в нынешней ее ситуации уже с тем, что было сделано, и при этом с практически неограниченными возможностями, с отсутствием конкуренции во многих областях. Это прекрасная страна для молодых людей. Я не вижу прямых ограничений своей деятельности практически ни в чем. Во всем, что я пыталась сделать, если я прилагала достаточно усилий, я этого добивалась. Поэтому если я столкнусь с какими-то препятствиями на своем пути, я изменю свою точку зрения.
В России достаточно свободы?
Среди моих знакомых принято считать, что нет. Возможно, они делают такой вывод на основе личного опыта. Я считаю, что в России достаточно свободы.
Прошу о комментарии психолога Ольгу Маховскую.
Что касается парней и девушки, которых интересуют в том числе психологические внутренние проблемы, они интересно про это говорят, то нужно понимать, что эта интеллигенция уже по меньшей мере в третьем поколении, для которой характерен более серьезный такой уровень психологической культуры. Важно не просто прожить хорошую нравственную жизнь, им важно, чтобы эта жизнь была в соответствии с их способностями, желаниями, надеждами, идеалами, чтобы она была в соответствии с историей семьи, от которой они не собираются отказываться. Уровень их психологической сложности выше, чем у тех, кто сегодня пытается управлять страной. Интеллигенция первого поколения отличается большей прямолинейностью. У нее не хватает социальных компетенций вести диалог, просто потому что они учились как могли на улице. И университет, и школа дают в основном, ну, развивают интеллект, это другая сфера. А что касается личности, социальных компетенций, то это всегда идет из семьи.
Вы читаете художественную литературу?
Да, постоянно.
Что сейчас у вас в сумочке лежит?
Поскольку я сейчас, уволившись, пишу бизнес-план для того, чтобы найти инвестора под новый бизнес, я читаю деловые книги, и одна из последних книг, которую я прочитала, она была про нетворкинг. До этого я читала новую книгу Тинькова. Последнее время это все, что связано с какими-то последними бизнес-теориями, разработками, не знаю, даже руководство по составлению бизнес-плана.
Ридер или бумажная книга?
iPad. Но у меня огромная библиотека, даже у меня дома, я живу одна. Я регулярно приезжаю к бабушке с дедушкой, у которых тоже библиотека раз в 10 больше, чем у меня. У нас даже есть специальная комната под это. Вот это ощущение бумажных книг я очень люблю, но я считаю, что в будущем они будут необходимы только коллекционерам или богатым людям, которые могут позволить себе красивые издания.
Какую музыку вы слушаете?
Ох, я меломан. Ну вот последнее, что я слушала, это американский музыка 60-х годов. Все самое интересное и популярное, что было тогда. Еще мне очень нравится в последнее время группа Wild Beasts. Это английская группа. Мне очень нравится голос. Он напоминает мне голос певцов-кастратов, которые были в Италии в эпоху барокко, если мне не изменяет память. Вышел фильм «Высоцкий». Я послушала всего Высоцкого, хотя я не слушала никогда русскую музыку и считала ее слишком отсталой.
Мы немного послушаем британскую группу Wild Beasts, и после краткого выпуска новостей вернемся к разговору об общественном и личном 2011 году с Ксенией Ратушной, Кириллом Гончаровым, Никитой Ефремовым и Николаем Кавказским в итоговом выпуске программы «Время свободы».
Радио «Свобода». Новости. Что значит для вас «Свободная Россия»?
Мне кажется, «Свободная Россия» для меня – это когда жители нашей страны имеют доступное образование, доступную медицину, жилье.
Для меня «Свободная Россия» – когда есть свобода слова. Бесцензурная Россия.
В первую очередь, это, конечно же, мое право свободно самореализовываться.
Мне кажется, свободная Россия должна быть хорошая, умная, грамотная, воспитанная молодежь.
Когда можно сказать любое слово, когда можно организовать какое-то свое предпринимательство и в нем выразить тоже себя.
Наверное, право выбора, свобода выбора. И чтобы вот эта свобода выбора, она не была ограничена.
Для меня она была всегда свободной. В целом, мне кажется, Россия у нас достаточно свободна.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Андрей Шарый. в итоговом выпуске программы «Время свободы» об уходящем 2011 годе и своих и российских жизненных перспективах говорят 20-летние москвичи. Политик Никита Гончаров, юрист Николай Кавказский, хипстер Ксения Ратушна и актер Никита Ефремов.
Какого-то яркого в личной жизни, в профессии события за 2011 год?
Мне очень повезло в 2011 году. Я не делю личную и профессиональную, в смысле моего внутреннего самочувствия. Мне очень повезло, я столкнулся с Иосифом Александровичем Бродским. Может быть, благодаря ему некоторые процессы были запущены. И вообще этот год был очень насыщен на литературу, в частности, на стихи. Вот столкновение с Бродским, наверное, оно было самым ярким, потому что до этого я, как маленький, еще пока глупый, почему-то верю в зодиаки, он близнец тоже по знаку зодиака. Для меня это был первый самый сильный опыт какой-то неутверждения чего-то. Его двойственность, раздвоенность, расстроенность, любое его состояние, оно подразумевает под собой не ответ на что-то, а скорее задаваемый вопрос. Что в этом году, в общем, я и старался тоже делать. В этом же году, но весной выпустили в театре такой спектакль «Сережа». Его делал Кирилл Вытоптов. Первый раз я столкнулся с таким талантливым молодым человеком. И странное, неожиданное было столкновение с Чеховым, потому что до этого почему-то в Чехове всегда была любовь. А сейчас я вдруг понял для себя, что для меня в Чехове особой любви как таковой нет. Есть циничный взгляд сверху, как на тараканчиков, потому что все-таки он врач. И у меня сейчас тоже любви нет, наверное, поэтому я с ним в прошлом году как-то был созвучен.
Ваша профессия предопределена. Почему вы актер? Потому что у вас такая родословная?
Вот я сейчас этим это и пытаюсь понять, потому что некая инерция в этом, конечно, как мне кажется, присутствует. Я за ней наблюдаю в некоторой степени со стороны. Не могу понять причин возникновения, не могу понять, соответственно, и следствие того, что будет дальше. Я очень прекрасно вижу этот мир актерский, который сейчас возникает, абсолютно ничем не отличающийся от мира политики.
Он не нравится вам?
Он мне не то, что не нравится, я не хочу погружаться туда, потому что мне кажется, есть вещи гораздо более интересные.
Ситуация в русском театре. Съезд Союза театральных деятелей Александр Александрович Калягин. Вот у вас есть что сказать Александру Александровичу Калягину по поводу театральной жизни в России?
Нет. Абсолютно. Опять же, о вкусах не спорят. Тем более при его колоссальных работах и при его колоссальном опыте вообще что-либо будем говорить с моей стороны было бы неправильно. Наверное, это надо доказывать какими-то другими вещами, делом, но пока это еще не взросло. Я в данной ситуации понимаю, что что-то исправить, все ждут каких-то порывов от молодых, но исправить какую-то ситуацию общую, да, с репертуарными театрами, да, и с чем-то еще могут действительно только такие люди, как Александр Калягин, да.
А взорвать театральный мир вам не хочется?
Я не понимаю, что такое взорвать.
Ну, какую-нибудь совершенно перпендикулярную штуку.
А я не понимаю, какую перпендикулярную. Перпендикулярную чему?
Сейчас перпендикулярную уже... всему. Вот направление общественной
перпендикулярную...
жизни.
Да. Недостаток не взрыва какого-то, а недостаток, наверное, каких-то наоборот, человеческих вещей. Удивить сейчас действительно не так сложно, как мне кажется. Удивить, как-то заинтересовать, то есть эффект поворота головы, это не тот эффект, который хотелось бы достичь.
Как вы относитесь к актуальному политическому театру? Какой-нибудь театр ДОК или театр Угарова, то, что он делает?
Удачи им. Ну, как сказать, не мое. Что-то в меня попадает, какие-то артисты, если вы говорите про направление, то есть оппозиционный театр, да, как я понимаю, то я в этом смысле не вижу. Мне кажется, все-таки красота должна спасти мир какая-то.
А как вы себе представляете красоту, спасающую мир? Балерина Волочкова шоколадка в руке?
Вы знаете, я, может быть, сентиментальный человек, но я действительно, когда слышу Рахманинова, я плачу. И когда я плачу над Рахманиным, как бы это там пошло не звучало, да, мне хочется делиться своей любовью, своими положительными эмоциями. И вот когда, мне кажется, это должно возникнуть желание не потреблять, а отдавать что-то из себя, то есть пытаться услышать что-то, прислушаться к чему-то.
Никита, скажите, пожалуйста, как вы относитесь к коммерческой рекламе? Вы способны сыграть в рекламе мыло? Такой проект просто деньги заработать?
Пока нет, наверное, с появлением детей смогу.
Вы себя представляете когда-нибудь в возрасте вашего отца? Кем бы вы хотели быть в его возрасте нынешнем?
Не знаю, не отвечу на этот вопрос, наверное.
Ксения, а почему вас так привлекает хипстерская субкультура?
Потому что это люди, которые свободны, которые по своей сути творческие, и они не следуют мейнстриму, то есть в том числе люди, которые живут эстетически. Вот я не знаю даже, как это правильно передать словами, потому что это скорее восприятие. Кроме того, это молодые люди, как ни стараются там люди старшие, там, не знаю, 35 или там 40 подстроиться под это, они, ну, у них есть слишком много опыта, который не соответствует хипстерскому опыту.
Во сколько лет, как вы считаете, заканчивается молодость?
Та молодость, о которой я говорю сейчас, в 23, наверное. Но есть и другие понятия молодости у меня.
Вы, судя по всему, одиночка. Зачем вам группа тогда?
Группа мне не зачем. Мне нравится это слово, и так получилось, что фактически, когда я пыталась сравнить себя с хипстерами, как я это делаю каждый раз, когда вижу какое-то определение, какое-то понятие, я поняла, что я под него подхожу. Вот и все. Большей частью по каким-то, не знаю, даже формальным признакам, не знаю, у меня есть iPad, я очень люблю Starbucks и кеды. Конечно, по внешним признакам можно очень легко классифицировать людей, при этом, если ты понимаешь, что принадлежишь какой-то группе, ты не обязательно следуешь всему, что пропагандирует эта группа, то есть это может быть процесс, направленный только в ту сторону, не обязательно двусторонний. И что касается меня, то я никогда не принадлежала никаким группам по-настоящему, я не считала себя человеком толпы. Для меня как раз важно быть вне, а желательно, конечно, над.
Николай Кавказский и Кирилл Гончаров. Какими новыми техническими средствами связи и всего остального вы оснащены? Чего вам хватает в жизни, чего нет? Что у вас должно быть? Мобильный телефон, iPod, что еще?
Появились социальные сети, Twitter, Facebook. Мобилизовывать людей на те же уличные акции протеста стало намного проще. Да и вообще люди, которые были вне политики, стали очень много посвящать времени как раз политическому чтению благодаря Twitter и Facebook, потому что там очень много посвящается этой тематике. И, на мой взгляд, это очень хорошее изобретение и приобретение для нас, для оппозиции.
Вы меня не сбивайте с пути. Что у вас, собственно говоря, в кармане? Что у вас должно быть в кармане?
Ну, того, безусловно, чтобы... безусловно, это мобильный телефон, это элементарное, из самых простых. Конечно, iPad, если вы хотите вовремя написать в Twitter, например, и написать о том, что вы увидели, или пригласить куда-нибудь. Я думаю, пока что нам этого хватает, и мы справляемся с этим. Вот нам бы сейчас это освоить до конца и других сагитировать.
Николай, что для вас значит интернет, и в каких социальных сетях вы принимаете участие? Вот вы встали утром в 7 утра, и вы сразу же компьютер или нет?
Ну, вы что-то хорошо обо мне думаете, я в 7 утра не встаю. Посмотрел, нет ли новых комментариев в моем блоге в ЖЖ.
Первым делом.
Конечно.
Хорошо, значит, ЖЖ, дальше что еще?
ВКонтакте захожу, но там в основном послушать музыку, посмотреть видео, а социальная сеть — это для меня именно живой журнал. Ну, Facebook сейчас появился, я к нему вот присматриваюсь пока.
А у вас, Кирилл?
А вот я наоборот, я живым журналом не очень хорошо дружу, хотя и пишу туда редко что-то, но как раз я больше уделяю внимание Фейсбуку, Твиттеру и ВКонтакту. Я считаю, что это те социальные сети, за которыми, ну, там, ближайшие 2 года активное наблюдение.
Вы на общем фоне своего поколения считаете себя технически продвинутыми? Или вы вот в ногу идете, или вы чуть отстаете, вы такие консервативные молодые люди, вы просто присматриваетесь к тому, куда все идет, а потом только тратите свои денежки на то, что уже проверено опытом чужим?
Та сфера деятельности, которой мы занимаемся, не позволяет нам быть консервативными в этом плане. Мы должны идти в ногу с прогрессом.
Психолог Ольга Маховская, скажите, традиционная для российского типа общественного сознания опора на коллективизм в этом поколении как проявляется, и есть ли проблемы борьбы с индивидуальным подходом к жизненным проблемам?
Конечно, они индивидуалисты. Но они индивидуалисты особого толка, ну, потому что они росли и в семьях, где чаще всего один ребенок, и по статистике, скорее всего, не жили в неполных семьях, отчего им семья стала только ближе и дороже, между прочим. Вот подростковый возраст мы сейчас определяем не в 14-15 лет, а вообще говорят 14 до 25, да, когда они еще не стали зарабатывать, не получили профессию, не определились с идеалами. Они нуждаются в поддержке. И они ее тоже очень ценят. И они ищут поддержку в неформальных контактах. И сегодня это контакты в интернете. Вот решающую роль в формировании поколений или поколенческих когорт, то есть его авангарда поколений, играют средства связи. Даже не источники информации, а способы коммуникации позволяют включаться молодым в сообщества, в которых муссируются очень важные для них идеи, идеалы, ценности, чтобы молодой человек принимал что-то, он должен их апробировать и обсуждать. Вот, грубо говоря, во времена Французской революции такими сообществами были академии, кружки, масонские ложи и так далее. 20 век — это это век, когда телевидение в значительной мере определяло идеалы молодых. Сегодня это, конечно, интернет, и он делает их возможности коммуникативными безграничными. У них по-другому строится отношение солидарности. Встречаясь лицом к лицу, они тем более получат возможность обсудить важные для них проблемы, познакомиться лично, найти людей не только по интересам, но и по личным симпатиям и так далее. Их индивидуализм, он ограничен, он не такой радикальный индивидуализм, вот я и больше никто. Это индивидуализм, построенный на солидарности по совершенно конкретным поводам. Это готовность объединять свои усилия с людьми из разных классов, разных возрастов, ну, по конкретному поводу.
Какими источниками информации вы пользуетесь, когда узнаете больше о России?
Я не смотрю телевизор, хотя... Наверное, это был бы прекрасный источник информации о позиции государства по тому или иному поводу. Я читаю огромное количество сайтов, СМИ, не знаю, независимые, оппозиционные, прогосударственные, об искусстве, иностранные блоги, смотрю какие-то YouTube-каналы, не знаю, даже страшно представить, сколько времени у меня ходит на то, чтобы узнать что-то о России, ну и о мире в целом, и... Время от времени я езжу куда-нибудь, хотя, наверное, пока этого недостаточно.
Никита, вы как-то ограничиваете для себя источники информации?
Пытаюсь. Вот, например, мы говорили о телевидении. В следующий шаг, я надеюсь, что все-таки мне получится сделать это социальными сетями. Потом, я надеюсь, с мобильным. Вот недавно тоже с одним артистом из театра говорили насчет того, вот монахи дают себе разные обеты. Например, обет безбрачия. Он слабее. Самый сильный обет и самый, как мне кажется, страшный, да, но самый при этом энергоемкий. Это обет молчания. Не говорить ни с кем – это просто невозможно. Поэтому ограничивая себя хотя бы насколько ты можешь от этого шума, гамма, на который... Ну, ты можешь действительно на него посмотреть со стороны, поэтому почему бы тебе не ограничить себя от некоторых его проявлений?
А музыку вы какую слушаете?
Этот год был очень насыщен у меня в плане музыки. Я открыл для себя очень много новых композиторов, с которыми мне есть о чем поговорить, а для других они просто грустные. Поскольку я раздвоенный, как и любой с ним без. Я как и оторваться люблю под любую там современную музыку, все что угодно. Radiohead, начиная от Radiohead, заканчивая какими-то совсем андеграундами, включая там рэп современный, касту, включая рок абсолютно. То есть в этом смысле у меня разброс колоссальный. Все, что касается классиков, вот этой темы я начал открывать для себя композиторов начала 20 века. Это и русская, и французская. Открыл для себя какой-то новый инструмент, который называется «Волны Мартена», который меня абсолютно поразил. Я до этого не знал вообще о нем. И вот куда-то в ту сторону тоже мне хочется двигаться. Но, к сожалению, когда я пытаюсь этой музыкой поделиться, не все ее могут воспринять, потому что делят ее на веселую и грустную.
Вместе с Никитой Ефремовым слушаем группу Radiohead и редкий французский музыкальный инструмент «Волны Мартено». Это итоговый выпуск программы «Время свободы» за 2011 год, и в настроениях поколения 20-летних нам помогает разобраться московский психолог Ольга Маховская. Насколько важна для этого поколения социальная идентификация, принадлежность к движению ли хипстеров, к актерской богемной среде, к среде молодых политических активистов? Это сущностная вещь для них – быть частью чего-то?
Но в силу индивидуализма они все-таки сейчас заявляют свой личный проект, не игнорируя как бы социальные какие-то задачи и интересы. И если они идентифицируют себя, то не всегда точно. Я знаю хипстеров, которые отказываются от того, что они хипстеры, говорят, при чем здесь, им не нравится само название. Ну, там, актерской богемы и так далее, то здесь тоже человек может менять профессию. А мне кажется, что они скорее пробно себя называют. Для них все-таки важен больше индивидуальный проект, чем социальная идентификация.
Напомню, что в эфире «Радио Свобода» о себе и своей жизни в 2011 году говорят актер Никита Ефремов, менеджер Ксения Ратушная, юрист Николай Кавказский и политик Кирилл Гончаров. Кирилл, ваши родители как относятся к тому, что у вас такая общественно-активная позиция? Вас уже и арестовывали, и вы под дубинки подставляетесь.
Ну, безусловно, они волнуются за меня, как и любой нормальный человек, но при этом они понимают, что та деятельность, которой я занимаюсь, она, в принципе, идет на пользу тем ценностям, за которые я выступаю. И со временем они стали относиться более благоприятно. приятно, но, безусловно, волнуются, переживают, когда я выхожу на какие-то уличные акции. Я не хотел никогда быть таким аморфным овощем, который будет сидеть дома и наблюдать из окна за тем, что происходит в стране, а который хочет быть скорее таким субъектом политических процессов, нежели их объектом. Никогда такого не было, чтобы я убеждал родителей. Скорее, они сами меняли свою позицию на протяжении этого времени. Они сами стали интересоваться политикой и перестали верить новостям, что для того поколения, для поколения моих родителей, это, конечно, очень такая позитивная тенденция, потому что стандартно, когда человек, у которого есть уже работа, у которого есть стабильный заработок, приходит, включает телевизор, смотрит там эти 40 минут на Первом канале, и полностью его больше ничего не интересует. Вот, к счастью, мои родители уже переломали в себе такую тенденцию.
Вы сильно изменились за последний год? Вот то, что вы сказали о изменении своей, я бы так сказал, жизненной позиции, связанной с общественной активностью, это какое-то главное событие для вас ушедшего года?
Одно из главных событий, второе главное событие произошло в день, когда умер Стив Джобс, когда я поняла, что не хочу больше работать на кого-то, я хочу работать на себя. Собственно, я уволилась из компании, в которой я работала, несмотря на там огромные перспективы там, по построению карьеры, по зарабатыванию денег. Я вообще всегда меняюсь очень быстро, поэтому для меня это свойственно. На самом деле, мне почему-то кажется, что я буду меняться всю жизнь, но посмотрим, как выйдет.
Как вы ищете себе друзей? Кто ваши друзья?
Я считаю своими друзьями людей, которые превосходят меня в какой-то из областей, которые готовы со мной общаться и передавать мне свои знания. То есть это не обязательно должны быть люди, которые готовы по первому моему звонку приехать ко мне домой и, не знаю, распить со мной бутылку виски, поддержать меня, если у меня сегодня болит голова. Я не чувствую необходимости в постоянной поддержке в каких-то тривиальных ситуациях, поэтому, наверное, в общепринятом смысле у меня нету вообще, наверное, друзей. Но, тем не менее, есть очень много людей, которые на меня влияют и которые я считаю близкими себе.
Психолог Ольга Маховская, поддается ли обобщению набор типических личных качеств этих молодых людей с точки зрения психологического рисунка их характеров, что ли? Они идеалисты, романтики, они твердо стоят на ногах, меркантильные.
Конечно, не романтики в силу своей молодости, романтики, которые станут реалистами по мере того, как у них будет набираться опыт, они никогда не станут фанатиками. На смену поколения холериков, таких напряженных с недоверием, агрессивных, людей, которые строят свои отношения как властные, любые, там, в частной жизни, на работе, людей, которые привыкли жить в условиях жесткой иерархии, приходит поколение сангвиников, людей радостных, оптимистичных, более спонтанных, чему их научил тоже интернет, более открытых, дружелюбных. Но это, конечно, другое лицо России, оно действительно более открытое, открытое по отношению к миру. При этом они уверены, что Россия — это прекрасная страна для реализации молодых людей. Вот это меня впечатляет. И, конечно, такие люди, которые уверены, что здесь им будет хорошо и нужно только приложить усилия, что это их страна, и они будущее России, у них нет иммигрантских настроений таких глубоких.
Никита, вам уютно живется в России?
Вы знаете, у меня не было возможности действительно пожить, да, в другой стране. Все-таки пожить — это какой-то срок. Я очень рад тому, что я родился здесь. Возможно, если бы я родился в какой-то другой стране, я бы не ощущал тех... Не было бы у меня возможности ощутить те процессы, которые у меня сейчас происходят. Но уют — это довольно странное понятие. Мне очень интересно. Я не могу сказать, что уютно. Уют — это скорее не связанное для меня понятие с родиной. Это скорее связано с домом. В этом смысле, если проводить параллель родина, дом и мать, там, и отец, да, то это, безусловно, уютно. Если вы спрашиваете о каких-то таких других вещах, то тоже, на самом деле, уютно, но я понимаю, что это уютно мне, а что большинству страдающему, ему, наверное, не уютно.
Для вас вообще русскость важна как таковая? Вы себя ощущаете русской?
Ощущаю. Я ощущаю русскость скорее поэтически, даже, наверное, ностальгически, как если бы я жила где-то за границей и думала о прекрасной далекой родине. Мне очень нравится вообще воспринимать события как персонажей или как художественный какой-то текст. Я даже не имею в виду именно литературу, а даже кино или музыку, как будто все вокруг немножко нереально. Потому что, когда, например, приходишь в поликлинику и видишь женщин, которые явно несчастны, потому что они очень громко заявляют об этом всему окружающему миру и похожи скорее на интернет-тролли, чем на настоящих людей, я понимаю, что если я буду их воспринимать как есть, это не будет соответствовать моему видению мира. Поэтому я воспринимаю их художественно, и я считаю себя русской, но скорее в поэтическом смысле.
Вы гордитесь Россией?
Сложное понятие, я никогда об этом не думала.
Подумайте сейчас.
Я не склонна ставить рядом понятие России и гордость. Понимаете, это просто очень такое сильное слово. Я отношусь к тому, что есть в России как данности, которые можно изменить, поэтому я не могу гордиться тем, что находится в процессе. Потому что Россия — это не что-то, что застыло в какой-то точке, она постоянно развивается. Разумеется, это не однородное понятие. Поэтому чем-то я горжусь, как, не знаю, относится же к России мой брат, который учится в МГУ, сейчас проходит стажировку в Роснан. Относится же к России, не знаю, Высоцкий. Относится же к России так или иначе, Набоков. В этом смысле я горжусь.
А вы уедете из России или нет?
Я все время думаю об этом, но я не привязана к России. Точнее, я планирую время от времени жить, не знаю, в Америке или в Латинской Америке, или в Африке, в Европе, в Азии, в Австралии, хоть на Антарктиде. Мне хочется увидеть как можно больше. Уезжать из своей страны с тем, чтобы найти больше денег за границей, это пораженческая позиция, потому что люди, которые кричат о том, что здесь все неправильно, здесь ужасно, мне мешают, они просто, ну, мне кажется, неудачники, надо не кричать. Точнее, они могут кричать и затем что-то делать, но просто кричать и не предпринимать ничего — это очень странно. И мне все-таки кажется, что большая часть этих людей ничего не предпринимает.
Николай, Новый год, новогодний стол, где он? Дома с родителями, с девушкой, с друзьями?
А я еще не решил. Может быть, просто будет он в автозаке, потому что я обязательно выйду на стратегию 31.
Тогда по-другому я поставлю вопрос. В России все победило, за что вы боретесь, и у вас есть возможность встретить Новый год без оглядки на общественно-политическую ситуацию на родине. Идеальный новогодний
Латинская
праздник
Америка.
Для вас. А, Кирилл, а вы?
Ну, у меня более скромные запросы. Вот в этом плане я как раз консервативен. Ну, я проведу Новый год в кругу друзей. Скорее всего, с родителями не получится, но я их обязательно поздравлю, но за салатом оливье в кругу друзей.
Вы можете собрать в одну компанию своих друзей и своих родителей?
Я думаю, да.
А вы, Кирилл?
Да, безусловно.
Почему такое случается?
Нет? Случается, да. Но мы стараемся в этот момент не обсуждать политику.
Обычно на Новый год я стараюсь делать что-нибудь необычное. Вот в прошлый раз я встречала его в самолете, который летел в Шанхай. В этом году я до сих пор планирую сделать что-нибудь неожиданное и думаю, я пойму, что я хочу сделать только 31 числа.
Вам свойственны такие спонтанные решения?
Да, и я люблю рисковать, и я люблю делать что-то неожиданное, поэтому, может, я решу устроить революцию.
Для вас важна новогодняя елка?
Нет. Я не люблю традиции. Я часто себя противопоставляю традициям или морали, или... Ну, в общем, всему, что люди придумали до меня, без участия меня, и то, что мне не нравится.
Вы чего-нибудь ждете от Нового года особенного?
Я жду, что я доработаю свой бизнес-план.
Никита Ефремов, как вы себе представляете новогодний праздник? Каким он будет в этом году?
В семье, с бабушкой, семьи, да? С мамой, да, это традиционно, и я думаю, что это правильно.
И вам там уютно и комфортно? Это
не... Мне там уютно и комфортно встречать именно Новый год. Все-таки с этими людьми я провел всю свою жизнь, и вот мы сегодня с матерью говорили насчет любви, как она хорошо сравнила, что это есть, вот так увидишь человека, и тебе кажется, ты всей ладонью с ним совпадаешь и всеми пятью пальцами, потом раз один пальчик отвалился, раз второй. А семья, наверное, это все-таки уже врожденные, срощенные ладони, поэтому как никто. Что эти люди знают все мои минусы и все мои плюсы и вообще меня. Поэтому подумать о том, о новом, о чем-то, вере в любовь и вере в чудо, о том, об этом надо думать в Новый год. Это надо делать только с родными и близкими.
Они не отказываются от своей семьи. И это только обозначает, что, предъявляя претензии к взрослому миру, они очень ценят своих собственных родителей, тех, кто их воспитывал. Такая особая позиция для молодых. Она не просто такая эмансипация против всех. Они опираются на опыт доверительных
крепких, надежных отношений с кем-то из взрослых. Их искренность, она во многом из-за того, что они общаются в интернете, где многие коммуникативные барьеры снимаются. Там искренность является нормой, а не каким-то достижением. Они не понимают, насколько они могут быть уязвимы, но мне кажется, что в этом и их сила, в том, что не то, что не замечают, они игнорируют многие параноидальные такие требования игр, которые до сих пор у нас еще доминируют. Когда говорят одно, а делают другое, когда проявляют к тебе радушие, а на самом деле потом устраивают подставы.
Они вышли уже в этот взрослый мир или нет? Или пока они живут еще иллюзиями?
И да, и нет. Вот все четыре – это люди, у которых ключевая позиция уже определена. Это очень важно. Они знают, чем они хотят заниматься, они уже за что-то заплатили, и они уже чего-то достигли, они уже чего-то отказались. Вот эта готовность отказываться в продвижении своего личного проекта, ориентируясь на свои способности, умение отказываться от каких-то важных, предлагаемых семьей или окружением благ, это определяет масштаб личности. Личность формируется вот в такие моменты отказа от внешних возможностей.
Новогодние праздники – это хороший повод для того, чтобы поговорить об отношении человека к традиции. Вот эти четверо молодых людей, они совершенно по-разному представляют себе новогодние праздники, потому что в их жизни традиция играет совершенно разную роль.
По молодости люди ориентируются на какие-то эксклюзивные события. А в детстве для нас единственным эксклюзивом является день рождения и Новый год. Когда ты вырастаешь, конечно, этот дежурный праздник может немножко раздражать и мешать твоим собственным планам, там, закончить бизнес, проект какой-то, или подготовку спектакля, или какая-то акция, может быть, совсем не в новогоднее время, или там ты можешь оказаться в кутузке в Новый год в силу того, что ты разделяешь вот эту стратегию 31. На внешние правила игры они сейчас не ориентированы. Это вовсе не значит, что они отказываются от этого. У нас в России любят Новый год, принадлежность к нации, она во многом определяется в такие дни. А это очень русские дети. Вот по идеалу, как они говорят о стране, это очень русские дети. Поэтому у них будет Новый год, но он будет специфический такой этап на подведение итогов, как уже у взрослых людей.
Вчерашние русские дети, сегодняшние русские взрослые, о поколении 20-летних в итоговом выпуске программы «Время свободы» за 2011 год, которую подготовили и провели продюсер Наталья Пахомова и автор-ведущий Андрей Шарый, говорила московский психолог Ольга Маховская. Гостями программы были Ксения Ратушная, Никита Ефремов, Кирилл Гончаров, Николай Кавказский. Удачи вам, ребята! С Новым годом!